позже. Пикник. В пятницу, предшествующую длинным выходным по случаю Дня труда, джип Wrangler, уже в годах, но любимый владельцем, заезжает на стоянку над бейсбольными площадками Малой Лиги в парке МакГиннеса и останавливается рядом с синим Мерседесом, тоже не первой молодости. Джером Робинсон спускается по заросшему травой склону к столу для пикника, на котором уже разложена еда. В руке у Джерома большой бумажный пакет.
«Привет, Холли Берри!»
Она поворачивается.
«Сколько раз я просила не называть меня так? 100? 1000?»
Но она улыбается, а когда Джером обнимает ее, в ответ обнимает его. Джером не испытывает судьбу, стискивает Холли один раз и спрашивает, что на ланч.
«Куриный салат, салат с тунцом и капустный салат. Я также купила сэндвич с ростбифом. Это для тебя, если захочешь. Я красное мясо больше не ем. Оно не согласуется с моими суточными биоритмами».
«Ну, съем, конечно, чтобы не ввергать тебя в искушение».
Они садятся. Холли наливает снэппл в одноразовые стаканчики. Они произносят тост за окончание лета, принимаются за еду, обсуждая фильмы и телешоу, временно не касаясь причины, по которой встретились. Это прощание. Во всяком случае, на какое-то время.
«Жаль, что Билл не смог подъехать», — говорит Джером, когда Холли протягивает ему кусок торта с шоколадным кремом. «Помнишь, как мы собрались здесь на пикник после его судебных слушаний, чтобы отпраздновать решение судьи не отправлять его в тюрьму?»
«Очень хорошо помню», — отвечает Холли. «Ты хотел приехать на автобусе».
«Так ведь, Ента, автобус за бесплатно!» — восклицает Тайрон Филгуд. «Я беру все, что за бесплатно, мисс Холли!»
«Когда ты это перерастешь, Джером?»
Он вздыхает. «Думаю, в каком-то смысле уже перерос».
«Биллу позвонил Питер Зауберс», — объясняет Холли. «Поэтому он и не смог приехать. Он передает тебе наилучшие пожелания и обещает, что повидается с тобой до твоего отъезда в Кембридж. Вытри нос, он у тебя в шоколаде».
Джером с трудом подавляет желание сказать: «Шоколад, Йента, моя самая любимая расцветка!»
И спрашивает: «У Пита все в порядке?»
«Да. У него какие-то хорошие новости, и он хотел сообщить их Биллу при личной встрече. Я не могу доесть торт. Хочешь? Если, конечно, ты не против того, чтобы доедать за мной. Если против, ничего страшного. Но я не простужен и ничем таким не болею».
«Я готов даже воспользоваться твоей зубной щеткой», — отвечает Джером. «Но я наелся до отвала».
«Фу, я бы никогда не воспользовался чужой зубной щеткой».
Холли собирает бумажные стаканчики и тарелки, относит в ближайший мусорный бак.
«Когда ты завтра уезжаешь?» — спрашивает Джером.
«Восход в 6:55. Я собираюсь выехать не позже 7:30».
Холли едет на автомобиле в Цинциннати повидаться с матерью. Одна. Джерому с трудом в это верится. Он рад, но при этом тревожится за нее. Вдруг что-то пойдет не так и выбьет ее из колеи.
«Перестань волноваться». Она возвращается и садится. «Все будет хорошо. Только платные автострады, никакой езды в темноте. И синоптики обещают хорошую погоду. Опять же, у меня три любимых саундтрека на диске. Из «Проклятого пути», «Побега из Шоушенка» и «Крестного отца 2». Последний, по моему мнению, лучше всех. Хотя Томас Ньюман в целом гораздо лучше Нина Роты. У Томаса Ньюмана музыка такая загадочная».
«Джон Уильямс, список Шиндлера», — возражает Джером. «Лучше быть не может».
«Джером, я не хочу сказать, что ты несешь пургу, но так оно и есть».
Джером смеется, довольный.
«У меня будут мобильник и айпад, полностью заряжены. Мерседес только что прошел техническое обслуживание. И вообще, ехать каких-то 400 миль».
«Хм, клево. Но позвони, если возникнет необходимость. Мне или Биллу».
«Конечно. Когда ты уезжаешь в Кембридж?»
«На следующей неделе».
«В доках работу закончил?»
«Да, и рад этому. Физический труд, возможно, хорош для тела, но вряд ли облагораживает душу».
Смотреть в глаза для Холли еще проблема, даже близким друзьям. Но она делает над собой усилие и встречается взглядом с Джеромом.
«С Питом все хорошо. С Тиной все хорошо. Их мать уже на ногах. Все это замечательно. Но скажи мне, что с Биллом? Скажи правду».
«Я не знаю, о чем ты». Теперь Джерому с трудом удается не отвести взгляд.
«Он очень похудел, это первое. Физические нагрузки и салаты завели его слишком далеко. Но на самом деле меня тревожит другое».
«Что?»
Но Джером знает ответ и не особо удивлен, что она тоже знает. Хотя Билл думает, что для нее это тайна. Холли умеет добывать информацию. Она понижает голос, словно боится, что их подслушают, хотя в радиусе 100 ярдов нет ни души.
«Как часто он ездит к нему?»
Джером не спрашивает, о ком речь. «Точно не знаю».
«Чаще, чем раз в месяц?»
«Думаю, да».
«Раз в неделю?»
«Едва ли так часто. Хотя кто знает».
«Почему? Он же...»
Губы Холли дрожат.
«Брейди Хартсфилд — почти овощ».
«Ты не должна винить себя за это, Холли. Абсолютно не должна. Ты ударила его, потому что он собирался взорвать несколько тысяч детей». Джером пытается коснуться руки Холли, но та ее отдергивает.
«Я и не виню! Сделала бы это снова! Снова, снова и снова! Но я вижу, что для Билла он превратился в навязчивую идею. Я специалист по навязчивостям, и ничего хорошего в этом нет!»
Она скрещивает руки на груди, прежним жестом самоуспокоения, от которого в последнее время практически отказалась.
«Не думаю, что это навязчивость», — говорит Джером осторожно, словно нащупывая путь. «И не думаю, что это связано с прошлым».
«А с чем еще это может быть связано? У этого монстра нет будущего!»
«Билл в этом не уверен», — думает Джером, но молчит. Холли, конечно, лучше, однако психика у нее такая хрупкая. И, как она сама выразилась, она специалист по навязчивостям. А кроме того, он понятия не имеет, с чем связан интерес Билла к Брейди. Есть только что-то неопределенное. Интуитивная догадка. Оставим это. На этот раз, когда он кладет свою руку на ее, Холли не возражает, и какое-то время они говорят о другом. Потом Джером смотрит на часы.
«Мне пора. Я обещал Барбаре и Тине, что заберу их с роллер-дрома».
«Тина в тебя влюблена»,
— будничным тоном сообщает Холли, когда они поднимаются по склону к автомобилям.
«Ну, если и влюблена, это пройдет», — отвечает он. «Я уеду на восток, и скоро в ее жизни появится какой-нибудь красивый мальчик. Она будет писать его имя на книжных обложках».
«Наверное»,
— соглашается Холли.
«Обычно так и бывает. Я просто не хочу, чтобы ты высмеивал ее. Она подумает, что ты злой, и расстроится».
«Не буду», — обещает Джером.
В автомобиле Холли вновь заставляет себя посмотреть Джерому в глаза.
«Я в тебя не влюблена. Ну, не так, как она, но я все равно очень тебя люблю. Береги себя, Джером. Некоторые студенты колледжей совершают глупости. Не будь таким, как они».
На этот раз она обнимает его.
«Эй, чуть не забыл», — восклицает Джером. «Я привез тебе маленький подарок. Это футболка, хотя не думаю, что ты захочешь надеть ее, когда будешь гостить у мамы».
Он протягивает ей пакет. Она достает красную футболку, разворачивает. На груди кричат черные буквы.
«Говно! Ни хрена не значит! Джимми Голд!» «Их продают в книжном магазине городского колледжа. Я взял размер побольше, если ты захочешь использовать ее вместо ночнушки».
Он всматривается в ее лицо, а она изучает слова, написанные на футболке.
«Ну, конечно, ты можешь обменять ее на что-то другое, если тебе не нравится».
«Очень даже нравится», — отвечает Холли, и ее лицо расплывается в улыбке, той самой, которая так нравится Ходжесу,
той самой, что превращает ее в красавицу.
И я надену ее, когда приеду к маме, просто чтобы позлить ее.
Джером так удивлен, что Холли смеется.
«Тебе никогда не хочется позлить свою мать?»
«Время от времени. И, Холли, я тоже тебя люблю. Ты ведь это знаешь, да?»
«Да»,
— кивает она, прикладывая футболку к груди.
«И я рада. Это говно многое значит».